ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 1 глава, 1 текст 4. Вопросы мудрецов. Санскрит. Наймишини Мишакше Тре Аришая Шонакадая Сатрам Сваргая Локая Сахасрарасамам Асатам.
Наймише,
в лесу Намишаране, Анимишакшетре, месте, которое особенно дорого Вишну,
не опускающему век.
Ришая, мудрецы, Шаунака Адая, во главе с мудрецом Шаунакой, Сатрам, жертвоприношение, Сваргая, Господь прославляемый на небесах, Локация, и для преданных, которые всегда с Господом, Сахасра, тысячу, Самам, лет, Асата, совершали. Перевод стиха. Однажды в святом месте, в лесу Намишарани, собрались великие мудрецы во главе с мудрецом Шаунакой, чтобы совершить великое тысячелетнее жертвоприношение для удовлетворения Господа и Его преданных. Комментарий Шрилы Прабхупады. Три предыдущие шлоки служат вступлением к Шримад-Бхагаватам. Теперь же рассказывается основная тема этого великого произведения. После того, как Шрила Шукадева Госвами впервые изложил Шримад-Бхагаватам, он был повторен в лесу Намишарани. Ваявая Тантри говорится, что Брахма — конструктор нашей Вселенной. Представил себе огромное колесо, способное охватить ее всю. Ступица этого громадного круга находилась в определенном месте, называемом Намишарани. Лес Намишарани упоминается также в Арахапуране, где говорится, что жертвоприношение, совершенное в этом месте, уменьшает силу демонических людей. Вот почему для проведения подобных жертвоприношений Брахманы предпочитают Намишаранью. Преданные Господу Вишну совершают различные жертвоприношения, чтобы доставить Ему удовольствие. Преданные всегда привязаны к служению Господу. Падшие же души привязаны к наслаждению материального бытия. Бхагавад-гите утверждается, что любое действие в материальном мире, не имеющее целью удовлетворить Господа Вишну, еще больше порабощает человека. Поэтому все действия рекомендуется совершать как жертвоприношение для удовлетворения Вишну и его преданных, что приведет ко всеобщему благу и благоденствию. Великие мудрецы всегда заботятся о благе всех людей. Поэтому мудрецы, возглавляемые Шаунакой и другие, собрались в священном месте Намишарани, чтобы совершить непрерывную цепь великих жертвоприношений. Забывчивые люди не знают верного пути к миру и процветанию. Но мудрецам он хорошо известен. Поэтому заботясь о человечестве, они всегда стремятся действовать так, чтобы принести миру мир. Они искренние друзья всех живых существ, и потому, невзирая ни на какие лишения, на благо всех людей, постоянно служат Господу. Господь Вишну подобен великому дереву, Полубоги же, люди, ситхи, чараны, видят дхары и другие живые существа ветвям, побегам и листьям на нем. Если поливать корень дерева, то все остальные его части также насытятся водой. Лишь отрезанные ветви и листья не будут при этом удовлетворены. Со временем они засохнут, сколько бы их ни поливали. Человеческое общество, оторванное от личности Бога, подобно отрезанным ветвям и листьям. И тот, кто пытается их орошать, напрасно тратит энергию и средства. Современное материалистическое общество утратило свою связь с Верховным Господом. И все планы правителей атеистов на каждом шагу терпят крах. Но это не может пробудить их ото сна. В этом веке предписанным методом пробуждения является совместное воспевание святых имен Господа. Этот научный метод дал Господь Шри Чайтанья Махапрабху, и разумные люди могут воспользоваться его учением, чтобы обрести истинный мир и благоденствие. Шримад Бхагаватам поведан с той же целью, и ниже это будет объяснено более подробно. Однажды в святом месте в лесу на Мишарании собрались великие мудрецы во главе с мудрецом Шаунакой, чтобы совершить великое тысячелетнее жертвоприношение для удовлетворения Господа и Его преданных. Итак, здесь начинается повествование Шримад Бхагаватам. Несколько стихов прославляли это писание, утверждая, что нет ничего выше того, что изложено в Бхагавата Пуране в этом произведении. Потому что Вьясадева написал его в пору духовной зрелости. Что такое духовная зрелость? Это интересный момент. Что же можно сделать в пору духовной зрелости? Духовная зрелость означает, что человека не интересует ничто материальное. У него нет никаких материальных вкусов. В таком состоянии человек ничего не делает в этом мире. Не заинтересован. Кришна Бхагавадгити вкратце описал это, что постигнув, получив трансцендентное знание, ты станешь равнодушным к тому, что ты слышал раньше, к тому, что ты слышишь сейчас и то, что ты услышишь в будущем. В этом мире нет настоящих ценностей, и человек, понимающий это, достиг духовной зрелости. То есть фактически это уровень освобождения от тригун материальной природы. Это уровень достиг Шукадева Госвами. Он не был заинтересован ни в чем. Ни в отце, ни в матери, ни в профессии, ни в семье, ни в собственном благополучии, ни в деньгах, ни в безденежье, ни в хорошем, ни в плохом. Никакая двойственность не затрагивала его ум. Он вообще не различал материальные различия, не видел. Так же, как мы не придаем значения тому, как люди ходят в разных одеждах. Переодевшись, мы все равно узнаем человека. Мы не очень-то придаем этому значение. И Шукадева Госвами видел, что это лишь временные тела, которые очень быстро человек сменит. В трансцендентном сознании человек видит, что жизнь длится не 100 лет, а несколько мгновений. Мы еще с вами видим продолжительность жизни как-то. Но в трансцендентном сознании вы не увидите такого течения времени. Это ум остановлен, прикован к физическому существованию. И он измеряет все таким образом, но на самом деле, с точки зрения вечности, это тело вообще не существует. Вообще не существует. Это в другом сознании совершенно очевидный факт. Но Прабхупада говорит, у каждого есть свои 100 лет, и у муравья 100 лет, и у человека 100 лет, и у брамы тоже 100 лет. Каждому кажется, что он живет 100 лет. Хотя жизнь муравья несколько часов длится, сколько-то микроба всего лишь несколько часов. И наша жизнь длится тоже несколько часов по измерению полубогов. Но мы думаем, что живем 100 лет. За несколько минут по измерению Луны, может, да, тут мы меняем тела очень быстро. Нас называют смертные, те, кто выше. Это люди, но они смертные, они очень мало живут, очень кратковременная жизнь. И когда человек обретает трансцендентное сознание, выходит за пределы гун, его ум, над гунами, он вообще не придает значения этим материальным событиям, приобретениям. то, что люди странно так себя ведут, копят деньги и прячут их, как будто будут жить вечно. И, как правило, они так и умирают, не воспользовавшись своим богатством толком, так и не изведав счастья в этой гонке. Тогда вопрос возникает, если человека ничего не интересует за пределами гун природы, чем же будет заниматься в этом? И вот Вьясадева написал все ведические произведения и подумал, зачем я все это сделал? Какой смысл? Что он был человеком духовной зрелости. И поэтому он стал писать Шримад-Бхагава там, вечные игры Господа. То, что здесь не происходит. То, что здесь никто не понимает. Кажется, что Кришна действует как обычный человек. Нет, совсем он не действует как обычный человек. Никогда он не действует как обычный человек. Это описано в Бхагаватам. Тот, кто творит эту вселенную, может войти в нее и проявить свои игры с определенной целью. Главная цель — привлечь умы преданных трансценденталистов. Что освобожденные души, они могут заинтересоваться только Шримад-Бхагаватам, только вкусом над гунами материальной природы. И это описана деятельность, которая совершается в духовном царстве, где и тени материальных качеств. Это описывается Шримад-Бхагаватам, поэтому прославляется это произведение. Зачем же слушать еще что-то? Зачем же слушать какие-то пути жертвоприношений, каких-то аскез, тапаси, йоги, варнашрама-дхармы, которые сулят райские планеты, Владасварга-локи? Но Кришна Бхагавад-гита говорит, Абрама, Бхунал, Лукапу, Нар, Варти, Нарджуна, эти высшие планеты и самые низшие, все это место смерти, мритью, лока. Это место страданий. Можно так увидеть всю материальную вселенную целиком, как видит Кришна ее. Над гунами материальной природы. Но здесь, в этом разнообразии, сбивает с толку, что где-то больше наслаждения. Как Прабхупада объясняет, есть шахта соли. Там очень плохо. Очень плохо, куда бы ни сели, соль будет разъедать кожу. В шахте соли это пытка находиться. Это материальная природа, где бы мы ни утвердились, где бы ни закрепились, всегда какие-то беспокойства, всегда какие-то раздражения проникают. Но в этой шахте соли есть разнообразие. Где-то соли очень много, где-то ее меньше, она смешана с землей. И человек устраивается, он говорит, здесь все-таки лучше, чем в этом месте. Но он находится в той же самой ситуации, на самом деле. Он находится в шахте из соли. И здесь тоже есть места, где меньше страданий, где почти нет страданий. Но что легче переживать, страдания или почти что нет страданий? Это Кришна объясняет Удхаве. Удхава знает философию. Он прямой ученик Брихаспати, учителя полубогов. Удхава в крайней степени ученый. Но Кришна ему говорит, зная Удхава, что наслаждение, которое ты испытываешь в этом мире, и наслаждение, которое испытывают на Сваргалоке, одинаковы. На самом деле, я тебе скажу истину, никто здесь больше не наслаждается. И Удхава очень удивился. Погодите, описание Брамалоки, там почти что духовные условия жизни. Там нет смерти, как мы его понимаем, там нет такого же рождения, там нет старости, как мы это видим. О чем же печалиться там? Разве мы не будем счастливы, достигнув Сваргалоки? Или на Луну, когда будем пить Сомарасу? Когда вы пьете Сомарасу, вы не заметите никаких страданий. Это как наркотик. Небесный наркотик. А Кришна говорит, нет, ты в сумме переживешь то же самое, что и здесь. Если сложить счастье и несчастье, то, как ни странно, результат будет одинаковый. Вся материальная вселенная дает один и тот же результат. Все уровни. Почему? Вопрос возникает. Почему? Чем тоньше материальные страдания, то есть тоньше чувственное наслаждение, тем тоньше материальные страдания. Тоньше, то есть глубже. Можете не испытывать физических страданий, но есть страдания более тонкие. Когда человек окружен роскошью, он становится все более и более раздражительный, все более и более придирчив к мелочам. Как если вы покупаете новую машину за 100 тысяч долларов, такую полированную, что можно смотреть как в зеркало в нее, и кто-то написал на ней гвоздем что-то, будете ночь потом не спать или две. Но если вы едете на телеге, вы не заметите никаких царапин там или столкновений особых. Это пример того. На телеге вы страдаете, конечно же. Она медленно едет. С лошадью нужно еще договориться. У лошади тоже есть свой характер, нужно знать ее. Нужно время, чтобы как-то установить отношения, ездить туда-сюда, трястись. На телеге пробовали, там нужно солому класть, потому что там нет таких рессор. Там нужно солому укладывать. И сидеть на соломе, потому что вытрясет всю голову вам на телеге. Не дай бог, на телеге не рекомендую вам ехать на фестиваль. Очень тяжело. Хотя бы тарантас должен быть. На рессорах такая, но там укачивает сильно, там еще хуже становится. И тем не менее, хотя вы испытываете такие страдания, вы имеете массу вещей, которые уравновешивают ваш ум при этом. Во-первых, вы настроены на терпение. Естественно, вы знаете, на телеге нужно терпеть. И когда вас подбрасывает снизу вверх, жестко так, вы смеетесь. И лошадь тоже странно себя ведет. Иногда может испражняться прямо в вашу сторону по ходу дела. То есть много интересных событий происходит там. И вы просто улыбаетесь над жизнью. Когда вы улыбаетесь над жизнью? Когда вы видите живое существо? Начинайте улыбаться. Просто нормальное живое существо. В жизни все так серьезно, правда же? Когда вы видите живое существо, все становится простым, естественным. Начинайте улыбаться. И вот когда жизнь связана с живыми существами, люди больше улыбаются, чем когда связана с машинами, которые гораздо больше удобств создают. Но живые существа перестают быть простыми и вызывать улыбку. Почему-то хочется иметь котенка или собачку человеку. Потому что он простой, он естественный, он вызывает улыбку. Почему так сложно с человеком быть? Он становится сложным в этих обстоятельствах, потому что садясь на машину, он становится гордым. С ним уже так просто не пошутите. Нужно быть осторожным, он может обидеться. То есть видите, в чем дело? То есть увеличиваются проблемы ума. Психические проблемы сейчас – бич общества. Главным образом, люди сходят с ума сейчас от этих самых удобств и комфорта. Мы знаем, как богатые люди за малейшие неудобства, за малейшую ошибку избивают своих слуг. За малейшую промашку. Настолько напряжены, настолько они взвинчены. Поэтому Кришна говорит, если сложить все эти плюсы и минусы, получается результат одинаковый. Что живете здесь на земле, что живете на Сваргалоке, если вы не преданные имеется. Если вы преданные, то тоже никакой разницы нет, где вы живете. Можете терпеть и здесь, и там, потому что вы не заинтересованы вообще в гунах материальной природы. Ни вы в высшем проявлении, в гуне благости, ни в низшем проявлении, ни в гуне страсти. Поэтому планета Земля, она считается лучшим местом, потому что тут можно развить сознание Кришны, освободиться от гун материальной природы. Не рай считается высшим местом. Рай – высшее место для чувственных наслаждений. Но для самосознания лучшего места, чем Земля, чем планета Земля, трудно найти. Кришна сам говорит, Земля – это моя обитель, человечество – это моя обитель. Это очень ценное и важное место. И родиться человеком – это редкий очень шанс. Будда приводил очень интересное сравнение, что понять, насколько трудно, насколько сложно вот такую удачу получить, рождение человеческое. Он привел пример черепахи, всплывающей со дна океана. Черепахи всплывают не так, вот так. Если вы поднимаетесь с низкого давления наверх, вам нужно подниматься не так, а вот таким вот образом. Черепаха будет подниматься вот таким образом, серпантин называется, вверх. Постепенно, постепенно, постепенно. А там океан бушует, там шторм, штормит. И в этом шторме носит крышку от бочки деревянную. Волны. В этой крышке от бочки еще отверстие от пробки, знаете. Вот туда так черепаха и угодила своей головой, когда всплыла на поверхность. Со дна океана, во время шторма, когда болтает эту крышку, отовсюду и черепаха точь-точь угодила в эту дырку от пробки головой и вынырнула. Это человеческое рождение. Не верите? Давайте посчитаем. Сколько живых существ на планете? Не людей. Сколько живых существ вот на этой полянке здесь, трава? Посчитайте. Миллионы? Нет, не миллионы, больше. Один след человеческой стопы на глубине 20 сантиметров, 20 тысяч живых существ. Это ученые посчитали, я не знаю. Лес, в лесу. Сколько здесь стоп человеческих будет умножить? На 20 тысяч существ. Это больше, чем на планете людей. Насекомые, растения, деревья, микроорганизмы. Сколько жизни?
Хорошо, ученые посчитали, что если всех насекомых собрать, то на каждого человека получится по 8 тонн.
На каждого человека по 8 тонн насекомого статистика. Но ученые точно не посчитали. Они еще не досчитались, мне кажется, несколько тонн. Потому что они не знают все виды жизни. Есть виды жизни, которые живут даже в огне. Даже в огне могут жить. Могут жить в пыли, могут жить в пространстве, в воздухе. Есть такие живые существа, которые никогда на поверхность Земли не спускаются. Тоже в атмосфере земной живут. У них там тоже есть своя жизнь. Но они приспособлены. Поэтому, если вы рассмотрите количество живых существ, вы поразитесь. 33 миллиона полубогов всего. Нас больше. Людей больше, чем полубогов по количеству. 33 управляющих и 3 главенствующих. Всего 3 личности управляют Вселенной. И чем ниже формы жизни, тем быстрее они размножаются. И рыба может метать икру, тысячи икринок сразу же. Растения, другие насекомые, микроорганизмы очень быстро могут размножаться, поскольку они поедают друг друга, это баланс поддерживается тем, что они размножаются и едят. Размножаются и едят. Едят то, чем размножаются другие. Это все пища. Все это различные тела живых существ, они сбалансированы. И человеческих существ, как мы видим, очень мало. Сейчас на планете их много. Перенаселение, в некотором смысле перенаселение, потому что Шанкарачарья распространил майя-ваду. Это стало причиной ускорения населения. Людей не нужно так много на планете, потому что они начинают думать об организации. Поглощаются организацией. Чем больше людей, тем больше придется думать об организации. А человек предназначен для аскезы, для более-менее уединенного образа жизни. Они работают вместе, но они живут в уединенных местах, потому что должна быть молитва. Работа и молитва вместе. Это для людей идеальное сочетание, когда он может работать достаточно времени, достаточно времени у него есть еще молиться на самоосознание. Таким образом, людей просто единицы считанные. Если рассмотреть с точки зрения самоосознания, их немного вообще, их еще меньше будет. Из многих-многих тысяч, может быть, один стремится к совершенству. Из многих-многих тысяч достигших совершенства один что-то познал духовное. Это большая редкость. Например, у нас есть тенденция стремиться к совершенству, но она еще не очищена. Еще не совершенна, потому что на самом деле материальных желаний больше. Больше материальных причин у нас, чем духовных, почему мы в сознании Кришны. Потому что Прабхупад сказал, когда живое существо в материальном мире не может выполнить свои желания, но разочаровывается и становится верующим. Почему? Чтобы исполнить те же самые неудовлетворенные желания. Поэтому становится верующим. Поэтому их 4 типа. Люди, которые сильно страдают, обычно обращаются к Богу. Или сильно нуждаются, лишения испытывают, денежные. Или они любознательные по своей природе, как человек в страсти. Либо они ищут абсолютную истину, но их мало ищущих абсолютную истину. Те, кто находит абсолютную истину, здесь уже не рождаются. Поэтому мы не видим здесь таких людей. Как правило, мы их не видим, потому что в этой земной области они не рождаются. Это уже выше земного уровня сознания. Есть планеты мудрецов, есть планеты ситхов, гандхаров, где все они нас превосходят по уровню чувственных наслаждений и благочестию. То есть нарабатываются здесь, на земном уровне, но затем расселяются по другим планетам и получают плоды своей деятельности. И вплоть до Индра-локи или Брама-локи, кому-то даже удается проникнуть в Шива-дхаму, на Кайлаш, особым мистикам, особо продвинутым людям. Но такими усилиями нельзя проникнуть на Вайкунтху. Такого способа не существует. На Вайкунху можно попасть только благодаря преданному служению. Поэтому Бхагаватам описывает преданное служение. Для тех, кто хочет покинуть это материальное существование навсегда. Есть обитель Кришны Бхагавадгити, есть такая обитель, достигнув которой никто обратно не вернется в этот мир. Мудрецы знают об этом и говорят, что это обитель Всевышнего, высшая обитель, над всеми этими локами, которые так привлекают материалистов, другие планеты. И даже особенно ведические материалисты, они больше стремятся, ведические люди, на райские планеты, чем духовный мир. Духовный мир для них непостижим. Им кажется, что они не будут там счастливы, потому что там нет чувственных наслаждений. Они не верят в духовный мир. Как есть история про цаплю, которая ходила по берегу озера, собирала пиявок и лягушек, наслаждалась жизнью и вдруг увидела чудо, чего в жизни никогда раньше не видела. Лебедь спустился сверху, сияющий как солнце, и стал плавать по этому озеру, играть в лотосах. И цапля рот раскрыла от удивления, была просто ошарашена и спросила: «Ты кто? Что за птица?» «Я лебедь, Сатсваргалоки, я здесь отдыхаю, просто сел отдохнуть немного на воде». «Что за Сваргалока? Расскажи мне, что за мир?» «Рай? Это рай, — говорит лебедь. Там воздух, как нектар, жизнь дает. Чем больше дышишь, тем больше срок жизни продлевается. Вода сладкая, запах лотосов на мили вокруг. Там нет песка и грязи, как здесь. Там песок из драгоценных камней, все высыпано драгоценными камнями. И все живые существа, они поют и, танцуют. Никто не болеет, не стареет, никто не убивает никого. Цапля сейчас плакалась. Неужели такое есть? Да, я там живу. Я оттуда. По моему сиянию ты можешь догадаться, что там все такие. Я хочу на Сваргалоку, сказал цапля. Только один вопрос. Пиявки там есть? Лягушки, пиявки? Нет, пиявок нет на Сваргалоке. Там нет таких низких живых существ. Там никто никому не приносит беспокойства. Ну, цапля сразу потеряла интерес. Ну, если нет пиявок, что ж там вот идет? В конце концов, я же цапля. Мне нужны пиявки. И поэтому, пока человек себя отождествляет с телом, он не может заинтересоваться духовной жизнью. Я здесь люблю многое в этом мире. Брат Жарила, когда уходила, она сказала, давайте с вами, своему гуру, я еще привязана к этому миру. Разве я смогу попасть на Голоку Вриндаван? А к чему ты привязана, спросила. Я люблю помидоры. Да, это тоже привязанность. Но я сказал уверенно, ну там есть помидоры, брат Жалила. На Голоке есть помидоры. Почему ты думаешь, что там нет помидоров? Почему так представляете Голоку Вриндавана, что там ничего нет, кроме какого-то сияния, пустоты? Так, даже помидоры есть на Голоке Вриндаване. Возможно, есть и пиявки для цапель, я не знаю. Говорят, что там есть собаки. У Кришны есть собака, я слышал об этом. Что за собака, никто не знает. Но какая-то собака есть. Вся материальная природа, она отражает духовный мир. Но отражение — это сильно искаженное, извращенное отражение. Итак, нужно понять, где же отражается духовная природа, в чем она отражается и как искажается это отражение. В Бхагавад-гите объясняется, что мир, в котором мы живем с вами, он весь покоится на желании. И посмотрите, у каждого живого существа, которых мириады, бесчисленное множество, все пронизано жизнью, у каждого живого существа свое желание, и на этих желаниях и создается творение. На желании каждого из нас поддерживается материальная природа. Потом Бог здесь не участвует, у него нет материальных желаний. И так он строит этот материальный мир, опираясь на наши желания, как человек, который, например, в дом приглашает кошку. Он знает желание кошки. Кошка будет ловить мышей. Это ему и нужно хозяину, потому что мыши в доме бегают. Он знает, что нужно собаку посадить на цепь, и она будет лаять, охранять чужих людей, потому что она не перенесет чужие запахи. Она обуславливается запахом хозяина. И другие запахи ей неприятны. Она будет лаять на всех чужих. И собаки, и кошки, и мыши действуют согласно своему желанию. Но именно на этом желании и строится. Хозяин строит эти отношения. Итак, Кришна, он знает все наши желания изнутри сердца и направляет живое существо, давая ему то, что необходимо для его желаний. И человек сам все необходимое делает. Желание – это его энергия к деятельности. Итак, мы уже делаем. И что же мы делаем? Мы создали всю эту материальную вселенную все вместе. А организующая сила – это ум. Он лично не строил вот этот дом, допустим. Или лично мы от него непосредственно не произошли. Мы родились от своих родителей. И мы похожи на своих родителей, а не на него. И так это все сделали живые существа. Материальный мир творят люди, говорится. Бог не творит материальный мир. И первый конструктор, великий конструктор, это Брахма, который может понять жизнь Вселенной целиком. Он представляет ее в форме колеса. Чтобы организовать ее и творить, нужно создать структуру, конструкцию. Например, кто строит дом, то же самое. Нужно иметь план, конструкцию в голове, начертить на бумаге, может быть, и найти основные точки необходимой жизнедеятельности, которые будут необходимы. Кухня, санузел, спальня и прочие, там папки, все это известно, что необходимо людям. Что необходимо, чтобы их желания были удовлетворены в этом плане космоса. И план получился у Брахмы очень простой. Вселенная должна вращаться. Это круг. То, что вращается, становится кругом. Круглым. Любой предмет во вращении становится круглым. Создают круги. И вся Вселенная, она вращается, и каждое небесное светило тоже вращается, имеет свою орбиту. И когда ученые пытаются все эти орбиты совместить одновременно, понять вот их вот эти вот траектории, получается грандиозный, потрясающий лотос, форма лотоса. То есть траектории рисуют, всю эту структуру Вселенной создают. И многие вещи, которые мы не видим, также присутствуют те энергии, которые воздушные веревки здесь, которые связывают планеты. Но все вращается вокруг ступицы, центра. И Брахма создал в уме этот круг. Раз создал в уме, это уже происходило. Брахма – творец. У нас ум еще отличается от творения. Еще будет процесс до творения. У Брахмы ум, уже процесс творения начался. И затем он поставил ступицу вместе, в центре Вселенной. Это называется Наймишаранья. Наймишаранья есть на этой планете тоже, на Земле все есть. Даже в Навадвипе есть Наймишаранья, потому что это святая Дхамма. И в том месте, если воспевать Харе Кришна, это дает тысячекратные результаты. Если вы будете весной в Майяпуре, то идите на Парикраму, и Парикрама проходит Наймишаранью. Там преданные обычно поют киртан. Это дает тысячекратное увеличение в том месте, потому что вся Вселенная взаимодействует на Наймишаранье. Любое жертвоприношение, которое совершается там, тысячи раз превосходят все остальные места. И демонические силы быстро слабеют. Если мы хотим, чтобы сознание Кришны распространялось, то мы можем использовать такие места тоже, чтобы воспевать там, на Мишаране надо приезжать. И так мир будет меняться постепенно. То есть постепенно будет меняться желание живых существ. Мир не изменится, пока не изменится желание. Наша жизнь не изменится, пока не изменится наше желание. Ничто не изменится. Сначала нужно изменить желание. И те, кто не хочет менять свои желания, называются демонами. Не хочет их приводить в соответствие с писаниями, с волей Бога. У него тоже есть желание. То есть желание – это личная жизнь, не так ли? Я скажу, а кто вмешивается в мои желания? Моя личная жизнь. Причем священное писание. Я сам распоряжаюсь своей жизнью. Но у Бога тоже есть своя личная жизнь. И они не думают, что они на самом деле сильно терроризируют его личность. В Гите Кришна говорит об этом, что демоны, они приносят сильное беспокойство сверхдуше. Делают все наоборот, наперекор. Вот какое живое существо удивительно. Оно может действовать наперекор Богу. Такая свобода выбора у него. Ведь даже Бог не может помочь в этом случае. Оно может заявить о себе, о своих правах. И оно захочет стать господином, иногда даже становится господином в этом мире, обретая могущество ситхи, пользуясь ведическим знанием, но используя его против Бога при этом. Это сила желаний материальных. Хираньякашипу, он на самом деле обрел всю Вселенную. Не было никого более могущественного, чем он в этом мире. И он надеялся, что он сможет победить также и Вишну, сверхдушу в сердце, заменить ее собой. При помощи аскезы, думал, я стану Богом в будущем. Если я буду вечные аскезы совершать, я стану Богом. Он верил в это. Но нет, даже если вечно совершать аскезы, никто не станет Богом. Потому что Бог не совершает никаких аскез. Бог — это совершенство. Нет необходимости. Никакие усилия он не совершает, чтобы что-то делать вообще. У него естественные спонтанные желания, и он никогда не совершает ошибок. Если наше спонтанное желание — это куча ошибок. Действовать спонтанно означает ошибаться на каждом шагу в нашем случае. Нам нужно контролировать ум, знать философию, знать науки, знать профессию, чтобы действовать спонтанно, безошибочно. Нужна большая школа, аскез. Но что касается Бог, нет никаких аскез, никакого труда, никаких усилий, никаких тренировок. Незачем, некому обращаться. Деятельность спонтанная, мгновенная, быстрая и безошибочная. В природе вы не найдете ни одной ошибки. Не так, что какое-то дерево неудачно выросло в природе. И теперь нужно заново переращивать его. Нет, все делается быстро, точно. Любое движение точно соответствует плану Всевышнего. Однажды мы были на море на Дальнем Востоке. И там чайки летали над водой. И мой друг, он был математиком хорошим, сильным. Знал высшую математику. И он показал на полет чайки, говорит, посмотри, ученые изучают полет чайки. Математики и физики рассматривают этот полет с точки зрения этих законов математики и физики. Они поражаются, что чайка летит с математической точностью. Она может лететь абсолютно параллельно плоскости воды. Абсолютно параллельно плоскости воды. Не сбиваясь с курса вообще. При этом свободно взмахивая крыльями, смотря еще по сторонам куда-то, без навигационных приборов. Точность математическая. Ученые не знают, как это происходит. И она действует спонтанно, не задумываясь. Это называется мистическая сила Прабхупады. Там говорит, птица летает и говорит, что это мистическая сила. Не думайте, что это мистическая сила наделен самолет, ни в коем случае. Самолеты при посадке терпят иногда крушение. Но ворона при посадке никогда еще не потерпела крушение. В новостях слышали такое, что неудачная посадка, и ворона сломала ногу. Такого не случается никогда. Так же, как мы с вами ходим, ученые пытаются это сделать, такой аппарат ходящий. Нет, невозможно. Мы ходим, не задумываясь, и расхода энергии практически никакого нет. КПД равно нулю. Вот почему они хотят этот шагоход сделать. Но их шагоход выделяет огромное количество энергии. Но он не держит равновесие, он постоянно падает. Вообще человеческая форма жизни, когда ее создали, подобие робота, она не может ничего, оказывается, делать. Ни стоять, ни сидеть, ни ходить, только лежать. Только лежать, все. Но когда туда входит живое существо, математически точно мы ходим, даже не подозреваем, какие сложные операции мы совершаем при этом. Это маленький пример, так как мы можем освоить, но как мы получили эту форму жизни? При помощи великих аскез в прошлом, многих-многих воплощений, мы достигли этого могущества, быть человеком. Вот так вот свободно ходить, говорить, смеяться, понимать речь, мыслить, планировать, создавать. Для нас совершенно естественно, мы даже не удивляемся этому всему. И если человек так может многое делать, что же может делать Бог, которому не нужна никакая тренировка? Все ситхи даются от Него. При помощи развитого благочестия мы просто получили этот дар быть человеком. И все, и пользуемся им. Вот так говорится, это наследник Бога. Наследник не должен работать. Он должен просто поддерживать отношения с отцом. И если отношения с отцом, ему не нужно быть о деньгах. Наследство отца – его наследство, естественно. Но если он разрывает свои отношения с отцом, ему придется позаботиться о себе самому. Таким образом, человек, он хочет быть оторванным от Бога. Вдохновляется этим положением. Смогу ли я действовать как Бог? Могу ли я развить могущество? Что он только здесь не придумает, чтобы стать могущественным? Но главным образом он вступает в борьбу с другими, и победив кого-то, он думает, я могущественный. Но потерпев поражение, думает, ну хорошо, в следующий раз я буду могущественным все равно. Все равно я в следующий раз. Мой шанс просто еще не пришел, он думает. И все так думают. Поэтому в этом мире людей очень сильная конкуренция. Их желание быть выше других. Это главное желание человека быть выше, быть лучше. Иногда что делает человек, когда не может быть великим? Знаете, что делает большинство людей, которые не могут быть великими? Они ищут великую личность. И пытаются раствориться в лучах его славы. Принять его сторону, позицию этой личности. Провозглашать его могущество. И от его имени действие также могущественное. Это растворение в лучах славы. Поскольку я сам не могу стать великой личностью, я нахожу великую личность. И растворяюсь в лучах его славы. Прославляю его, потом говорю, теперь слушайте меня. Так эстафету человек принимает таким образом. Могущество. Есть различные хитроумные действия. Человек может хитроумные вещи создавать, как организовать так, чтобы быть в центре внимания. Как любой милиционер в центре внимания, потому что представляет всю власть. У него погоны, у него форма, у него документы, он представляет всю власть. И это нравится человеку. Я ничего плохого о милиционерах не хочу говорить. И ни о ком. Но очень часто люди неудачливы в этой жизни, с неудовлетворенными желаниями материальными, они идут в органы власти с целью, что когда они одевают форму, они становятся важными людьми, в центре внимания. Это престиж, это честь их. При этом их поступки остаются хуже, ниже среднего нравственности, когда они одевают форму. И все же человеку нравится это положение, что он занял это положение. При помощи формы, или при помощи названия, или при помощи каких-то документов. То есть просто убеждает других людей, он думает, что стал великим. Просто какую-то свою философию создает. Он, на самом деле, человек, который стремится быть великим, никогда не будет цитировать Писание. Никогда не будет повторять за духовным учителем. Потому что это не престижно. Если вы просто служите кому-то, но нашел чем гордиться. В материальном мире это не ценится, что вы слуга. Чем занимаешься? Прислуживаю. Лучше ты не говорил об этом. Прислуга. Неприятно вообще быть прислугой. В материальном мире нет. Каждый издает свою философию. Каждый является муни, Прабхупада объясняет. Муни – это только своя точка зрения неповторимая. Я не повторяю чью-то точку зрения. У меня свое мнение есть. Это ценится. Поэтому у всех муни, великих философов, столько философий, разные мнения. Потому что иначе вы не будете муни, если повторите чье-то мнение. Как же вы прославитесь тогда? Но преданные принадлежат к категории другой. Стхита тхир муни. Они просто повторяют за духовным учителем. И когда люди восхищаются, как вы знаете, философию, преданные думают, это не моя философия. Это философия, которую дал мне мой духовный учитель. Я вообще ничего не понимаю в философии. И любое мнение человека в этом мире, если не связано с Богом, со служением, является иллюзией. То есть все эти мнения могут найти место в служении также. Когда нет Бога, остается только свое мнение. Не так ли? А это означает, что оно было когда-то вместе с Богом, наше мнение. Оно также имеет место быть. Не думайте, что если мы повторяем просто Бхагавад-гиту, цитируем Священное Писание, повторяем за гуру, то у нас больше нет своего мнения. Как раз вот тогда наше мнение начинает взаимодействовать с Верховной Личностью Бога. Наше мнение – это счастье. То есть, когда человек говорит, я так думаю, такого мое мнение, что это означает? Я думаю, что это будет хорошо для вас, он говорит. Вы будете счастливы. Вот что значит мнение. Я так думаю. Значит, это благо. Не так ли? Так когда человек будет счастлив? Кришна говорит, что пока он не предастся абсолютно, если он не будет счастлив, таково мое мнение, Кришна говорит. Почему Кришна это может так сказать, а мы не можем так сказать? Потому что Кришна — это в наивысшей степени счастливое существо. В безграничной степени живое существо. По твоему мнению, считается окончательным. Не потому, что у него просто сильнее руки и больше оружия. Больше арсенала уничтожать людей, поэтому считать своим мнением. Иногда так понимает Бога, как слепую такую грубую силу наказывающую. И никто не знает, что одновременно с этим, с огромной грубой силой космической, он самое нежное живое существо. Самое чувствительное живое существо. Одновременно. Это и базальтовая глыба, которую не пробить. И одновременно это, как топленое масло, при лучах солнечного света сразу тает, такое чувствительное. В Боге то и другое. И для материалистов, и для демонов он имеет булаву, которая всегда окрашена кровью, заметьте, свежей причем. Но он никогда не вытирает всю булаву от крови. Но с преданными он держит для преданных цветок лотоса, очень нежное касание цветка лотоса, сопровождаясь таким счастьем, блаженством, свежестью, обновлением. То есть очень глубокие, чувствительные отношения. И таким образом человек, он запутан в своих желаниях, потому что он не может найти им применение, нет прибежищ, нет связи. Я желаю, вкладываю свои желания, свои силы, но я не получаю желаемого. То есть желания становятся бесполезными, как причина страданий. Поэтому Будда сказал, откажите от всех желаний вообще. Это отчасти правильная философия, но не полная. Нужно отказаться от материальных желаний, но не нужно отказываться от духовных желаний. Не отказываться от желания служить Кришне, общаться с Ним. И там увидим, что исполняются все желания. Они не нужны, собственно говоря, потому что все желания исполняет Он. Нам не нужно об этом заботиться. Нам нужно заботиться только об одном, чтобы служить Ему с любовью и преданностью. Об этом пишет Шримад Бхагаватам здесь, что такие жертвоприношения, то есть те желания, которые человек использует в служении Богу, называются жертвоприношением. Идам намама, они говорят, когда совершают жертвоприношение. Что означает? Для тебя, то есть для тебя, повторяю, для тебя. Бросают зерна или топленое масло, это тебе, это тебе, это тебе. Это не мне, это тебе. Это отдается. Нир, мама, то же самое. Не мое, не мое, не мое. В этом мире ничто не мое. Это жертвоприношение начинается таким образом. Когда мы действуем, работаем в этом мире, мы должны настраивать ум так. Нир, мама, не мое, все для тебя. Все, что делаю. Я даже не знаю, как это связано с тобой иногда, но все равно для тебя. Если кто-то работает на заводе и собирает, скажем, комплектует боеголовки ядерные, он тоже не знает, как это связано с Кришной, верно же? Но так или иначе, все же, твоя энергия, все для тебя, я не знаю, не все могу связать. Такова моя работа. Или болты и гайки точат на станке человек. Ну что делать? Кришне не нужны болты и гайки. Но мне тоже не нужны, вы говорите. Нир, мама, не мое, не мое. Для тебя так или иначе все, твои планы как-то совершаются. Так или иначе, нужно думать об этом. И когда Кришна начинает думать, что болты и гайки – это его гайки, он найдет им применение. Я вас уверяю, у него такой интеллект. Мы не знаем, что сделать с таким количеством болтов и гаек. Но если Кришне их предложит, Кришна найдет болты и гаек. Применит это когда-нибудь. Для чего-то они тоже будут нужны. То есть природа так или иначе, она разберется на самом деле со всем нашим творением человеческим, если мы предложим ее Кришне. Некоторые вещи мы просто забудем. Если люди придут в сознание Кришны, они забудут про какие-то винные заводы, про наркобизнес, про табачные фабрики и плантации. Они просто забудут об этом. Столько освободится энергии, и все удивятся. А откуда сейчас столько пищи? Откуда столько всего? Ведь раньше мы с таким большим трудом все зарабатывали. Почему так легко сейчас? У нас еще столько времени на праздники. В Удупе мы были... место Удупи, Удупи Кришна, место Мадхавачарьи. Там божество Кришны установлено, это наше сампрадая. В Удупе праздник в году 8 месяцев. Нас в году, может быть, если мы на Новый год 3 дня нас отпустят, на праздник именно, и месяц в году отпуск. А во Вриндаване одна только Картика месяц праздник. Не считая других праздников. Месяц целиком праздник. Поэтому мы удивляемся, что там очень мало людей работают. Мы всегда удивляемся, мало работают, но пищи столько много. Они готовят на праздниках и кормят бесплатно сколько угодно людей. Могут накормить. Мы были. Это место называлось Мидуван. Мидуван, там, где богиня Лакшми медитирует, чтобы войти в Раса-лилу, но не может. То место так и в лесу есть, тут храм, где Маха-Лакшми находится. И туда преданные приходят, чтобы поклониться Маха-Лакшми. Она же дает все материальное, все, что хотите, Маха-Лакшми там. Но Кришна выгнал ее оттуда. Когда она пришла медитировать во Вриндаван, Кришна сказал, нет, ты здесь не будешь жить. Ты всех моих жителей Вриндавана собьешь с толку. Они забудут про меня. Если ты их начнешь одаривать материальными богатствами, они будут поклоняться только тебе и забудут про преданное служение. Поэтому только неделю в году можешь находиться во Вриндаване. И неделю в году мы были, это после Картики. После Картики зимой весь Вриндаван берет обозы, телеги, это рис, горох, овощи. И через Ямуну все переправляются туда, Мидуван, нужно еще идти где-то километра полтора пешком. И весь Вриндаван туда, весь Вриндаван туда переходит к Махалакшми и поклоняются ей. Ей готовят кичи, потому что Кришна запретил готовить ей шикарные какие-то блюда. Кичи и все. Иначе ты собьешь толку моих преданных. Он, Кришна, защищает их от Махалакшми, от материального вот этого вот вкуса, наслаждений. И весь Вриндаван едет туда готовить кичри. Мы пришли, увидели весь Вриндаван тут, подумали, упустил Вриндаван там, но здесь все. И все огонь разжигают. Представьте, все. И готовят. И это мешки, чаны. Огромное количество людей. И вы проходите и смотрите, и вас зовут. Одна группа, иди к нам сюда, здесь кичри. Сейчас просад будет, давай попоем здесь, посиди. Другие говорят, нет, иди сюда, у нас тут кичи, и мы тут еще халаву приготовили. То есть там просто соревнование идет, чтобы гостей привлечь к себе. Все хотят, чтобы Махалакшма будет довольна, если вы распространите ее просад. Но она же преданная, во Вриндаване это все просад. Они предлагают панчитапи. Панчитапи предлагают, и Махалакшма принимает там так вот все, как это все преданные. И мы что, какой же выход мы нашли? Мы ели чуть-чуть там, и везде поели. Не знаю, как мы смогли это все съесть, но мы вернулись обратно с этим кичри. В неделю. И неделя заканчивается, и преданные забывают об этом поклонении. Махалакшми уходит в это время, считается. Остается пуджари в этом храме, красивое очень место. Там Ямуна изгибается, очень чистая. Песчаная такая Ямуна, где людей мало. Нет, там такая река именно вот эта. Чувствуешь Ямуну непосредственно. И Бхагаватам, Шримад Бхагаватам предназначен для того, чтобы разрушить материальные желания в сердце человека, дав более высокий глубокий вкус. Это возможно только тогда, когда человек может служить из верного источника о Верховной Личности Бога и Его преданных, о самом преданном служении, о примерах. Кто же такой был Друва Махарадж? Бхагаватам описывается. Кто же такой был Прохлад Махарадж? Описывается в Бхагаватам. Что же за личности были, у которых не было никаких материальных желаний? Более того, Друва Махарадж имел все материальные желания сначала. Хотел царство иметь, хотел иметь весь мир материальный. Но увидев Господа Нараяну, он так разочаровался в себе. Он говорит в тексте Бхагаватам, что же я сделал? Мне стыдно. За то, что я просил. Я думал, что это какая-то ценность. А это осколки битого стекла. Все, что я хотел. Сейчас я вижу тебя перед собой. Я понимаю, ничего не нужно человеку вообще. Зачем же я просил тебя об этом? Я отказываюсь от своих желаний. Не принимай всерьез, пожалуйста. Не нужно мне никакого царства. Дай мне жизнь, возможность служить твоим стопам. Больше ничего не нужно. Это... Преданный молит, когда видит перед собой Кришну. Это все Вьясадева писал здесь, чтобы люди, чтобы померкла вся эта материальная слава. К чему так стремится человек? Так хочет господство в этом мире, так много материальных желаний. Но и все, что ему нужно, хотя бы мгновение увидеть Господа, как Нарада Муни в прошлой жизни, не больше мгновения видел его. И все желания покинули его. Это все описывается в Бхагаватам, поэтому многие материалисты боятся читать Бхагаватам. Даже мать Шачана сильно беспокоилась, потому что немая, он бегает, слушает Бхагаватам, Кадвайтачари. Уже старший сын принял саньясу, дослушался. Каждое утро там пропадал Бхагаватам. Очень опасное произведение. Вы обретете сознание Бога, прочитав от корки до корки, потеряете материальный смысл жизни. Обесценится материальное существование. Поэтому мать Шачи думает, Джаганнат Мишра не выдержал отречения старшего сына. Он оставил тело, ушел вслед за ним туда, к Богу. Теперь я одна, и у меня есть только немай. И что же он делает? Он бегает туда же по утрам, в Кадвайтачари. Но я сама виновата. Я бы часто посылал за старшим братом туда. Иди, пора уже завтракать, его все еще нет. Сколько же можно Бхагаватам проводить, а? Иди, позови старшего брата обратно. И немай бегал туда, и, видимо, и там тоже слушал. Сидел и тоже слушал вместе со старшим братом. Я сама виновата, что приучила его к Бхагаватам. Мать Шачи очень переживала, что потеряет. Он тоже примет саньясу. У нее все тоже все признаки любви к Богу, отречения. Поэтому, не дожидаясь, пока это будет, он сказал, немай, я твоя мать. И желание матери ты должен исполнить. Женись. Я хочу, чтобы ты женился. Немай очень удивился. Жениться? Я же никакого повода не подавал. Но я никогда не интересовался девчонками. Ну да, в детстве я, конечно, шалил. Но это было детство. Но, мама, у меня нет никаких желаний. Нет, я твоя мать. У тебя нет, я знаю, у меня есть. И слово матери – это закон. Но если ты хочешь, конечно, я не против. Если это воля матери, я должен выполнить ее. И она женила, думая, саньясу не примет теперь. Теперь в ближайшие 20 лет беспокоиться не нужно. В ближайшие 20 лет человек саньясу не примет. Что удивительно, если даже с одной женой он несчастлив, он не принимает саньясу, он ищет другую. И даже если со второй несчастлив, он не принимает саньясу, он ищет третью. И даже с третьей несчастлив, он не принимает саньясу, ищет четвертую. Чтобы принять саньясу, есть секрет. Нужно дожить с одной женой всю жизнь. Потому что именно женщина пнет его в саньясу. Женщина неисправима. Женщина все равно сильнее мужчины. Пока он молод, он будет сильнее физически, но в старости он превратится в тряпку. Жить под руководством женщины – это значит погибнуть. И человек должен понимать это, что когда мне 50 лет, я должен свою жизнь посвятить Господу полностью. Все, проповедь, да, еще общение с семьей возможно, но уже семейных обязанностей меньше должно быть. И больше проповеди это мужское дело. А женщина, поддерживая проповедь мужчины, продвигается за ним. И так никто не теряет ничего. Но если он остается в семье, просто чтобы исполнять желания семьи до своей смерти, это неудачник. Это глупость. Потерять такую ценную жизнь ради того, чтобы просто наслаждаться семейной жизнью, удовлетворять чувства близких людей. Это не для мужчины, не к лицу мужчине. И для этого необходим Бхагаватам. Все происходит естественно. Не нужно делать резкие прыжки в отречение. Нужно просто регулярно слушать Бхагаватам. Это послание в Ясадевы. В изложении духовного учителя, основателя Ачарьи, особенно важный момент, чтобы читали книги Прабхупады. Если мы не можем слушать в храмах, нет храмов, то читать книги Прабхупады нужно каждый день. Или где-то регулярно встречаться, чтобы вместе особенно читать, обсуждать эти темы. Это самый главный источник прогресса. Чтение, изучение Бхагаватам. Прабхупада сказал об этом, что мы строим храмы в Исконе только для того, чтобы там изучали Бхагаватам. Никакой другой целью. Воспевали Хари Кришну, изучали Бхагаватам. Все, две вещи нужны нам. И воспевание Хари Кришна, изучение Бхагаватам, саду, санга, поклонение божествам, жизнь в святом месте, все есть в святом имени в Бхагаватам. Любое место, где изучается Бхагаватам, становится священным местом. И воспевать святое имя становится священным местом. И те, кто воспевает, становится садху, и то место становится трансцендентным. Все пять факторов проявляются. Итак, на этом нужно сосредоточиться главным образом. Поэтому Прабхупада и комментировал эти книги не для того, чтобы просто прославиться, а для того, чтобы дать возможность всем нам и другим людям продвигаться духовно, изучая Бхагаватам и воспевая Хари Кришна. Поэтому в первых же строках, стихах этой книги Бхагавата прославляется и говорит, зачем нужны какие-то еще книги, если вы уже открыли эту книгу. Все остальное вы можете получить знания, как косвенные, для поддержания тела, для здоровья, для проповеди косвенной. Все. Но сосредоточьтесь на Бхагаватам, и вы увидите, что все науки будут открываться нам. Благодаря Бхагаватам все науки открываются. Те люди, которые изучают ведические науки, не изучая Бхагаватам или Бхагавад-гиту, они не смогут понять их сокровенный тайный смысл. Ни одна наука не раскроется. Даже материальная наука в ведах, она связана с Богом. Аюрведа связана с Богом, астрология связана с Богом, все связано с Богом. В этом наша задача. Если не будет Бхагавата, не будет никакой связи. И что же тогда будет? Будут наши желания без Бога, который счастье не приносит. Ветви и листья, отрезанные от дерева, невозможно восстановить, сколько бы их ни поливали, они все равно высохнут, они погибнут. Эта связь, она добровольная и преданная, они принимают это как садхана бхакти, как усилия, поскольку это стоит усилий в материальном творении, нелегко выживать, нужно много трудиться для поддержания тела, и нужно усилия, чтобы находить время даже. Воспевать святые имена, слушать Бхагаватам, общаться с преданными. И в конце концов мы увидим чудо. Кажется, что времени нет. Верно? Это кажется. Это великая иллюзия. Времени полным-полно у нас. Собственно говоря, у нас мы полностью свободны. Но нам, а мы обусловлены, поэтому нам кажется, ум обусловлен. Кажется, что я, если не буду работать и то, и другое, да, но постепенно, когда обусловленность будет уходить, вы увидите, что все возможно в этом мире. И нет никаких ограничений. Когда карма будет уходить, и ум будет освобождаться, вы увидите, что все можно найти в служении Кришне. Тут только преданным служением можно заниматься. Круглые сутки, днем и ночью. Но вначале, мудрецы говорят, люди в Якаре найдут 2 часа максимум на духовную практику в сутки. Это максимум, это будут очень продвинутые существа. Что 16 кругов каждый день, повторяете, о-о-о, в Кали-югу, это святой человек. Как одна женщина сказала про своего батюшку-христианина, она очень любила его как проповедника, сказала, у нас батюшка святой. Ее спросили, а почему он святой? Объясните. Она сказала, представьте, он каждый день поднимается в 5 утра и молится. Каждый день. Поднимается в 5 утра и молится. 1.5-2 часа молится. Делайте так. Каждое утро поднимайтесь и повторяйте свои круги как можно больше. Люди говорят, это великий человек, но это в Кали-югу величие. Великий человек он другой. Великий человек служит 24 часа в сутки Кришне. Мы скажем, ну как возможно? Работа, семья, вот обусловленность. Возможно. Возможно, и Господь Читания объяснил, как возможно. Ничего при этом не меняется. Меняется сознание, это только сознание Кришны. Внешне ничего не меняется. А женщина замужняя влюбилась на стороне. Господь Читания привел пример. Это сильное чувство. Но это чувство заставляет ее еще лучше выполнять свои материальные обязанности дома. Чтобы муж не заподозрил. Видите? Ничего не изменилось. Даже еще и лучшие обязанности выполняются. Только сознание очищается. То есть нужно понять правильно, что же такое сознание Кришны. Не то, что тебе все материальное нужно выбросить, все забросить, учебу и все остальное. Нет, нужно понять правильно, глубоко, по-настоящему, что такое сознание, сознание Кришны. А не ее внешняя имитация. Например, я могу жить в храме, но не быть в сознании Кришны. А могу жить дома и быть в сознании Кришны в семье. Один преданный не приходил на Бхагаватам, в храме заметили, Рамачари. Нет уже, который день на Бхагаватам. Сказали президенту, коменданту. А комендант пошел искать, где же он? В комнате нет. Пошел туда-сюда, на сеновале увидел, спит. На сено и спит на сеновале. Хорошее место. Привел к президенту. Ну вот Брамачари спит на сеновале в Римбхагаватам. Нарушает садхана бхакти. Почему ты спишь на сеновале в Римбхагаватам? Говорит, когда я сижу на Бхагаватам, я думаю о сеновале. А когда я сплю на сеновале, я думаю о Бхагаватам. Ну лучше, что я буду спать на сеновале, думать о Бхагаватам, чем на Бхагаватам, думать о сеновале, я подумал. Но однажды Мукунда подошел к Гададхару пандиту и сказал: «Ты хочешь увидеть чистого преданного? Наичистейшую личность». Мукунда аж вздрогнул. «Как? Где? Конечно! Покажи! Кто же не хочет увидеть чистого преданного? Редкость! В жизни это все, значит, у вас жизнь изменится, никогда больше вы не станете материалистом. Если вы увидите, пообщаетесь с чистым преданным, все! Ваше существование к концу приходит материальное, джай! Хочу увидеть!» Он привел к Пундарика Видьянитхи. Говорит: «Такого чистого преданного ты нигде не увидишь». Они зашли, и он показал эти роскошные апартаменты. Это богатый Пундарик Видьянитхи, богатый человек. Он весь в роскоши, в золоте. Волосы надушенные, завитые. Весь в ароматическом масле. Курит кальян, лежит на мягких постелях белоснежных с балдахинами, с жемчугами. Что такое? И в зеркало все смотрит постоянно, так, ну, кальян подтягивает и смотрит в зеркало. Все. Маникюр на ногтях и все с такой нежной кожей. Гадхар не узнал Пундарика Видьянитхи из прошлой жизни. Майя сбила его с толку. И в уме он подумал: что за ерунда? Что за шутки такие? Я настроился получить общение с чистым преданным. Это что, чистый преданный, что ли? Его лишь выражение лица изменилось. Он весь был скован, он не знал, что делать. Ну, Мукунда стоял и улыбался. Он понимал, что Гададхар говорит: подожди, посмотри, что сейчас будет. А Мукунда, у него есть дар, талант от Господа Читания. Это спутник Господа Читания. Он понимает настроение любого человека и может спеть шлоку и мотив, необходимый в любом месте. Это гений. Он слышит вашу музыку в сердце просто. И он мгновенно выбрал шлоку из Бхагаватам, увидев Пундарика Видьянитхи, и запел. А Пундарика стал слушать. Когда он слушал, глаза его остекленели, потому что стих из Бхагаватам стал звучать. И там описывается: Господь Кришна, кому должен еще поклоняться, как не Господу Кришне? Подумайте сами. Разве можно найти другой объект поклонения? Вы разумные люди. Если он, будучи еще 3 месяца, путана пришла убить его, как убийца пришла к нему, жестоко ракшиси, а он ее принял как собственную мать и дал ей освобождение. Так кому же нужно поклоняться? Подумайте сами. Если даже ракшас приходит сожрать его, он ему освобождение дает. Это же мой Господь Кришна, написано в Бхагавате. Кого же вы выберете для поклонения, если вы будете все священные писания, как не его? Не нужно в этом сомневаться, другими словами. И Пундарика застыл, остолбенел. Кальян выпал изо рта. И дым пошел. А потом было сумасшествие. Несколько часов он катался по полу и кричал со слезами: кому же предаваться, как не Кришне? И кричал на Кришну, выдирал свои надушенные волосы, рвал свои одежды, царапал свое лицо. И тогда Гадхар подумал: я совершил великую апарадху. Я такое подумал про него. Это же чистый преданный. Смотрите, его сердце, его сознание. Что же, меня Майя сбила с толку, я посмотрел на все эти покрывала. Да это все ничто, он этого не замечает. Он же отец Шримати Радхарани. Это же Вришабхану с прошлой жизни. Он царь. Он красив для Кришны, для Радхарани. Ему не нужна собственная красота. В духовном мире люди радуются души своей красоте, потому что Кришна их может видеть. Они перед Кришной радуются, что он смотрел на их красоту. Они наделяются ослепительной красотой, но радость не от этого, а от того, что Кришна их увидит. А они увидят Кришну. И тогда Гадхар пандит сказал: я совершил великий грех, я совершил великую апарадху. Что мне сделать, чтобы очиститься? Такие мысли о чистом преданном. И тогда: прими его учеником, прими его гуру. Все смоется, все аппараты смоются. И так муку. Гадхар пандит — это воплощение Радхарани, внутренней энергии. Вришабхану воплощение — это подарка, это воплощение Вришабхану, так они встретились. В такой игре в читании лили. И таким образом устанавливается абсолютная истина в Бхагаватам. За пределами материального неба существует духовное царство Вайкунтхи. Среди всех планет Вайкунтх выделяется особенно тысячелепестковый лотос Галоки Вриндаваны, где обитает Говинда, источник чувств. И он, все привлекающая личность, все его экспансии служат ему. Даже все Вишну-татвы служат Кришне. Все, подвижные и неподвижные, атомы, живые и неживые, все вокруг него вращается. Это и есть та самая настоящая ступица. Ступица та самая настоящая наймишаранья, вокруг которой все вращается. И для него нужно совершать жертвоприношение. В его имя мы живем ради него. И посвящаем своей жизни ради его славы. И таким образом живое существо становится равным славе Богу, говорится. Иногда даже еще и больше. Кришна это делает, устраивает. Хотя сам преданный не стремится ни к чему материальному. Нет никаких материальных желаний. Он говорит, что мы чистые преданные. Стоит им что-то пожелать и тут же выполнить. Любое желание. Планету могу дать. Что угодно. Но у них нет материальных желаний. Они ничего не хотят. Это чистые преданные, потому что у них сердце чисто. Они только служат мне бескорыстно, ни о чем не думают, ничего взамен никогда не ожидают. И я остаюсь в долгу. Что же мне делать? Я не могу им что-то взамен предложить. Это будет оскорблением. Поэтому он отвечает: так, гопи, ваше служение нельзя оплатить. Невозможно. Что вы абсолютно чистые и бескорыстные, вы все отдаете. Поэтому примите мое благословение. Это бескорыстное служение и будет для вас наивысшей наградой. Само же преданное служение является источником наивысшего счастья. Поэтому это Кришна. Наймишаранья — это то место, где воспевают святые имена, где совершается жертвоприношение. И Прабхупада сказал, что там, где воспевают святые имена, живут все остальные формы яги. Можно и другие делать формы жертвоприношений, но там, где воспевается святое имя. Можно установить божества при воспевании. Без воспевания божества не устанавливаются, не придут. Можно чисто готовить пищу, она не будет освященная, пока об этом не предложим Кришне. Она не принесет никакого блага. Один лишь грех. Даже вегетарианская пища все равно это грех. Это не чистая форма существования. Чистая форма существования — это в полном сознании Кришны. У человека есть все необходимое для жизни, но это все служит Кришне. А он получает от него это, как просадом, милость. Поэтому мой дом — это просад. Моя пища — это просад. Знания, которые получает гуру, — это просад. Мы получаем только просад, мы ничего не берем. Материально ничего не нужно. Мы счастливы просадом. Поэтому Прабхупада говорит, удовлетворитесь тем, что приходит к вам само по себе. То есть просад приходит сам по себе. Просад не зарабатывают. За деньги не покупают. Просад можно воровать. Это не грех. Можно продать, но можно и своровать. И никакого греха и кармы не будет в этом. Все брахмачари воруют просад в храмах. Везде, по всему искону. И все пуджари жалуются. Они находят, любые замки вскрывают, они очень хитроумные. Они здорово подсматривать умеют. Невозможно. Пуджари думают, как надежнее скрыть, а брахмачари думают, как же все-таки своровать. И там, значит, соревнования у них в храмах. И выигрывают все равно брахмачари, вкус просада сильнее. Все равно они находят и съедают его. Один преданный в Москве, он азербайджанец, по-моему, не помню, или армянин, кавказец. У них страстная натура такая. И он такой страстный преданный такой. Вся эта страсть у него в преданном служении. Это было еще Сухарева. И он рассказал историю про себя. Божества они очень любили, там Гаурнитай были, большие размеры из дерева ним, из Индии привезли. Служили много лет, большая алтарная комната. И Чаранамрита. Он пробовал, как и все Чаранамриты, несколько капель, омывал руки, а сам думал, ну вот что несколько капель Чаранамриты. У меня такая страстная кавказская натура. Вот я мечтал взять вот так вот, прямо вот эту всю, выпить вот так вот, все вылить, сказать, выпить, очиститься, чернамбить. Ну, кавказец. Мечтал, и вдруг заходит в храм как-то, никого нет. Посмотрел в алтаре, в пуджаре нет. Чернамбрина стоит. Вот. Никого нет, я сейчас могу выпить чернамбрину всю, как я хочу очиститься. И взял этот горшок и вылил весь проток. Проглотил вообще. В полном экстазе. И тут пуджари появляется. И он спрашивает пуджари, а почему чернамбрина не сладкая? Не сладкая. Сахар ложили, все. Нет, я только что пил. Не сладкая. Как, говорит, ты пил? Ну дай, попробуй еще. Вот, берет чернамбрину, набирает. Давай руку. Смотрит горшок чернамбрины, помню. Пробует, сладкое. Он выпил для омовения. Да, руки омывали передо мной горшок. Воду для омовения рук. Выпил вместо чернамбрины. Она говорит, я очистился, сладкого не ожидаю. Все больше. Всегда какие-то игры происходят, когда мы начинаем думать о Кришне. Он вступает в отношения с нами, у него интеллект очень тонкий. Он знает, как все повернуть для нашего же блага лучше. Вот такое воровство было трансцендентное. Итак, на каждом шагу, если мы начинаем служить Кришне, жизнь становится трансцендентной, удивительной. Поэтому нужно занимать себя преданным служением и учиться этому долгие годы, прежде чем мы освоим ходьбу на канате на огромной высоте. Пройдем и безопасно пройдем. Как мальчики-пастушки, они ходят на огромных высотах. Между пальмами натягивают канаты. И пальмы качаются на ветру еще. Они бесстрашные, они ходят по этим канатам легко, без страховки. И там батута внизу нет. С именем Кришны ходят. Они делают чудеса. Не думают, что они какие-то просто детские забавы. Большой риск то, что они делают. И смелость невероятная. А каких демонов убивают? Да мы бы умерли только при одной мысли о таком демоне. А они вообще не боятся их. Они над ними издеваются, обзывают их, пинают ногами в присутствии Кришны. Они знают, Кришна рядом, чего боятся такого демона. Итак, если мы хотим участвовать в миссии, мы должны распространять книги, проповедовать, объяснять людям, давать знания, находить слова, думать об этом, ночи не спать, думать, как сделать доступным сознание Кришны для людей. Они же не понимают, что это такое. Даже нам еще не все понятно, но в процессе мы это все увидим, в процессе преданного служения. Нужно просто делать это, и когда мы делаем, начинается лила. Само же преданное служение захватывает меня и направляет куда, я не знаю куда, но всегда потрясающий результат. Как вчера мы читали про акулу. Это лила Кришны, потому что никто не может такое повторить. Это только в театре можно повторить. В жизни невозможно это сделать умышленно, собственным разумом. Это было создано свыше, даже никто не подозревал. Йога-майя там присутствовала. Бандиты думали одно, проповедник думал другое. Вообще они были, знаете, защищены полностью от... Он даже не видел оружия, как выяснилось. Он вообще даже не переживал. Йога-майя закрыла его полностью, все это опасность, не видел ничего. Также люди думают, 12-й год, а преданный что думает, 12-й год? Ну и что потом, 13-й будет год? Ну будет 13-й год или не будет? Будет, 14-й потом будет, и так далее. Какие проблемы? Преданный ни о чем не волнуется, пока он служит Кришне. Но если он не служит Кришне, в уме появляются сомнения, проблемы, беспокойство. Он начинает выглядеть неудовлетворенным. Значит, что обязанности свои не выполняет. Но если он ходил на санкиртан, если он проповедовал, он всегда будет счастлив. Всегда. Не будет такого, чтобы он не был счастлив. Даже если его побили на улицу, он придет все равно счастливый оттуда. У нас был один десантник, преданный санкиртаны, голубой берет. Он выходил на улицу всегда в таком настроении побеждать всех. Ну как, военный человек. Мастер боевых искусств, все такое, так уверенно ходил. И такие же к нему попадались люди, такие же уверенные, такие тоже готовые сразиться. И рвали у него книги, там нападали, оскорбляли, он там с ними вступал в схватки, переворачивал вверх ногами, деньги вытрясал из них, забирал деньги, разорванную книгу вам, деньги мне, он, в общем, разбирался с ними. Умел. И каждый день приходил, рассказывал такое, что ни с кем не случалось вообще никогда. Каждый божий день вообще. Все думали, ну только у тебя вот такие эксцессы вообще. У нас нормально, ходим нормальные люди, все покупают книги. Но он там как схватится и с утра до вечера с кем-то сражается, книги распространяет. Однажды, однако, он шел по улице, тоже за ту книгу, и опять какой-то демон к нему идет. И вы видели издалека. Ну, такая осанка, такой гордый, знаете, с книгами. Ну, такой воин настоящий, привлекает для схваток. И кто-то подошел к нему и сказал, и кто-то плюнул ему в лицо. Ну, кто-то не увидит сознание Кришны. Он говорит, я обычно знаю, что я делаю в этом случае. Все автоматически происходит. У этого же человека шансов не должно было быть никаких. Но в это время, говорит, у меня в уме возникла, говорит, такая приятная глубокая мысль. Прости его. Я же обмяк. Хотел одно, и оп, я обмяк. Думал, ну хорошо. Ну, если ты хочешь, я прощу его. Я сказал, а может быть, книгу возьмете все-таки? Книги-то хорошие. Разговорили с человеком. Он сказал потом, извини, дорогой, ну, взял какую-то книгу. Говорит, это в первый раз, говорит, в жизни я победил себя. Вот так случилось, по милости Кришны. Вдруг просто вот, прости его. И с тех пор он стал по-другому книги распространять. Все изменилось. Другой приятный выходил на Санкиртану, как на боевые тоже, на поле сражения. Он даже тренировал стойки боевые, там, карате перед зеркалом, чтобы людей отпугивать иногда, потому что много агрессоров. Но однажды, говорит, через 10 лет Санкиртана, я подумал, ну и что, если меня побьют или убьют, допустим? Я же Кришне веду, чего беспокоишься? Расслабился, и все, и люди тоже расслабились. Нужно понять, что Санкиртана уже могущественное оружие. Можете больше ничего не знать, кроме этого. Вы победите. Это и есть главное оружие. Оружие — это то, которое может проникнуть в сердце, правда же? Нож. Оп! Но это тоньше, чем нож. Это проникает глубже в сердце, чем нож. Это из демона сделает преданного. Просто если кто-то сталкивается с чистым преданным, а тот, кто находится в преданном служении, действует как чистый преданный, он очень могущественен становится. Он говорит какие-то слова, он даже не знает, что он делает, но люди смотрят, наблюдают, думают, о, что-то тут есть, дай-ка книгу. Как мы выходили на Санкиртану? Мы сначала пели Харинаму обычно в Петербурге, а потом книги показывали. Нужно было сделать быстро, все быстро сделать, потому что милиция. Мы в Тхоте не выезжали, потому что если в Тхоте выезжаете, вас сразу забирают до Харинама еще в милицию. Уже подходите, видят, что там вышли. Кришнаиты забирают. Поэтому мы брали с собой эти Тхоте, так называемые. Просто не сшиты у нас были. Нельзя было в Тхоте. Выходили к памятнику Пушкина у Русского музея летом в Петербурге, где много туристов, знаете, полно народу. Мы смотрели вокруг, милиции нет. Нет, все, начинаем. И переодевались там же. На глазах у всех. Обматывались простынью этой, и потом снимали брюки. И люди все сразу отходили от нас, но не уходили далеко. Их так ставили и смотрели, что же будет дальше. Снимают брюки, так, ну что, просто не человек, на улице несколько их переодевается. И пока они переодевались, уже публика была готова. Человек там 200, как минимум, любопытных, там мороженое жуют и смотрят, что здесь. Да вот не знаем, что-то сейчас будет. Потом барабан расчехляли все, и киртан начинался. А потом просто книги расхватывали люди. Мы просто говорили, повторяйте Хари Кришна, будете счастливы. Если что-то непонятно, берите книги. Все. Разрывали на части. Потому что мы были в процессе. Мы должны быть сами в процессе преданного служения. Уже продавцы, обычные продавцы книг не могут так распространять. В магазинах они лежат иногда месяцами и годами. Почти не уходит. Но преданный выходит, сразу распространяет десятки книг за несколько часов, десятки книг. Так что нам нужно находиться в этом состоянии преданного служения. Нужно отбросить все страхи. Пропадал саньясу молодым, преданным, и говорил, теперь ничего не бойтесь. Идите, куда глаза глядят, в любую сторону. И говорите, Кришне, никто вас не тронет. Никто вам не навредит, пока вы говорите о Боге. Не нужно ничего бояться. И на самом деле, я думаю до сих пор, как же так случилось, что в Советском Союзе, когда запрещали КГБ наше движение, как же мы развивались? Мы развились. При таком контроле это было невозможно. Значит, действовала какая-то более тонкая энергия, которую не могли контролировать КГБ. Они искали старшего. А кто старший, кто главный? Взять главного, и движение заканчивается. Так у всех. Главное в тюрьме, все, движение распадается. Но тут забирают главное, движение усиливается. Значит, какой-то главный еще есть где-то, мы не можем найти. Они имена искали, нас не трогали, имена искали главных. Спрашивали, как зовут преданных, скажи, какие еще имена бывают. Они пытались. А мы говорим, Кришна есть имя такое. Мы знали их ловушки. Придумали всякие имена, они злились. И потом еще нашли главного, посадили, и все равно продолжается движение, еще шире становится движение. А они не знали, что главный Кришна. Но главного они не могут посадить. Хотя Камса посадил его тоже в тюрьму на какое-то время. Но даже двери в тюрьме открылись, когда Кришна захотел выйти оттуда. Уж так произошло все необычным образом. Поэтому не нужно слишком переживать о материальных обстоятельствах, что у нас так мало времени для преданного служения. Это иллюзия. Нам нужно сознание Кришны, а не условия. Условия способствуют развитию сознания Кришны, но в конечном итоге они не нужны никакие условия. Можно просто быть в сознании Кришны. Можно спеть Мангаларати даже в троллейбусе, говорил Гопал Кришна Госвами, если вам некогда. В троллейбусе едете и поете. Или в машине на работу едете и поете Мангаларати, пожалуйста. Где угодно. Что угодно, в уме можете проделать, если нет, нет возможности. Никаких условий, собственно, не нужно, кроме преданности. Но вначале нужно трудиться в сатва-гуне, потому что трудно в низших гунах. Соприкасаясь с низшими гунами может быть трудно, поэтому необходимо создать условия, такие как храмы, или ашамы, или намахаты. Это необходимость. Это тоже несложно сделать. Намахату каждый может сделать, семейный человек. Или посещать намахату. И так движение разовьется без всяких препятствий через намахаты. Итак, мы сегодня говорили о жертвоприношении на Мишаране. Можем поехать на Мишаране, можем воспевать где угодно. Результат будет тот же самый, по милости Господа читания. Сейчас весь, вся земля становится как на Мишаране, как место Яги, Санкитана Яги. Особенно летом. Сейчас преданные поют во всех городах каждый день харинамы. Каждый день. Во всех крупных городах. Каждый день. Радхаятры. Каждый год. Во всех городах крупных. Сейчас это просто место паломничества становится земля. Полубоги будут воплощаться, Прабхупад говорил. В такие обстоятельства придут великие личности, чтобы воспевать, воспевать и воспевать. Хари Кришна. Несколько вопросов и завтрак. А я рассказывал же здесь. Нет? Это я видел, я хотел увидеть, как Санкиртану, заниматься Санкиртаном в Владивостоке. И мы выехали в центр города, я хотел увидеть преданных. Сказали, они там сотнями книг распространяют. Я стал смотреть, посмотреть, смотрел, там преданные по улице с книгами, там, там. И весь народ почему-то хлынул в подземный переход, я тоже. Но какие-то крики были. Крики, много народу собралось. Я в центре видел преданного с комплектом книг, который бил каблуком по колонии, кричал, Нарисимхадев здесь, здесь Нарисимхадев, проповедовал. И люди рассматривали книги в это время. В таком, в полном экстазе был человек вообще, в полном. Когда он кричал, все смотрели на колонну, думали, где, как, кто такой Нарисимхадев, что он там видит. Это не было чем-то беспокоящим. Милицию никто не вызывал. Это было что-то необычное, все увидели. Кого-то он видит в колонии. Другой мой знакомый, он проповедовал зимой на марафоне в подземном переходе тоже. У него была одна нога на костылях. И говорит, мне лучше, чем вам. Говорит, у меня одна нога, говорит, только мерзнет. А другой нет ноги, поэтому мне легче. И ему туда вывозили книги, пачки ставили, стул ему ставили. Он стоял, либо сидел, одевался тепло. И там целый день в этом подземном зимой подземном переходе сидел, проповедовал. Но проповедь у него была очень такая прямая, жесткая. 90-е годы, знаете, и он прямо говорил, что вы живете как животные в таком духе, людей не щадил вообще. Вот, и прямо говорит, вы все материалисты, вы не зря вы все страдаете, вы грехи совершаете, и вы должны чисто жить, вот берите эти книги, ругал там сильно. И люди злились страшно на него. Злились, окружали его, много злые такие были все. И он злой, все злые были. Говорю, вот если у тебя было бы две ноги, мне тебе показали бы вообще. Вот скажи спасибо, что у тебя эта нога. Покупали книги, рассчитывали с ними, и ругались, и уходили. Смотри, вот способ распространения. Ну, знал, что ему простят. Я калека, я вам скажу правду. И он так не щадил людей. И все злились, и все покупали книги. Он побеждал на марафонах тоже в городе. На выезде там больше распространял, но в городе он много распространял книг. Мы тоже с женой вышли книги распространять, помню, там в Екатеринбурге на площадь. Стоим, пытаемся распространять, и люди как-то все мимо проходят, когда нас посматривают и проходят. А рядом пирожки продают горячие с мясом. Огромная толпа стоит такая, знаете, мы рядом, и толпа мимо нас. Вот, и все за пирожками, за книгами никого нет. И моя жена увидела все это из того, громко говорит, вот видите, говорит, что такое Кали-Юга. Вот вы все за мясом стоите, а за священными книгами никто не подойдет. Это такое время, когда всех интересует мясо, водка, женщины, а что-то чистое предложить, все разбегаются. Вот ваша истинная суть. И всю толпу давай ругать вообще. Толпа ест пирожки, вытирает руки, идет за книгами. Такие лилы санкиртаны.
А можете поделиться своим впечатлением, сколько вы видели в Абакане? Хотели бы приехать сюда еще?
Так вы же были в Абакане. Ну вы же сами все видели.
Вам не верите?
Нет, нет, сейчас в каждом городе ажиотаж кругом. Каждый год я выезжаю в туры, и каждый год я говорю одно и то же. Происходят чудеса. Все больше и больше. Вот представьте, первые годы мы проповедовали в институтах студентам. Нас пускали во все вузы, но с таким умыслом, что мы атеисты все еще, вот нам предложат какую-то очень сильную философию, теистическую, а нам нужно ей противостоять. Проверим, как бы, силы. Вот нас таким умыслом выпускали, мы не знали, что под таким соусом нам открывали двери везде. И студенты все вот так вот из-под лобя слушали нас, были настроены побеждать, именно опровергать. Это было крайне сложно проповедовать, очень всего агрессивно, недоверчиво, молчаливо, а потом агрессия выливалась, накопленная. Там против души, против Бога, против чего угодно, против благости. И все же нам удалось побеждать в конце это настроение, но с большим в общем, потерей энергии. Это было что-то, это был труд адский просто. Я проводил в день по 2-3 программы со студентами. Это был адский труд просто. Нападали каждый раз. Затем год проходит. Я замечаю, что студенты слушают по-другому. А они конспектируют. А преподаватель просто иногда уходит и все, говорит, делайте, что хотите, доверяем. Через год конспектируют студенты, и преподаватель уже конспектирует. Это на глаза все происходило. Через год преподаватели вопросы задают больше всего, чем студенты. Интересуются. Потом в каком-то институте в Петербурге со студентами провели программу. Педагог спрашивал студентов. Студентам объяснял, что я мои ответы объяснял, комментировал, чтобы им лучше было понять. Снова спрашивал, снова объяснял им. Так вы ничего не поймете. Вот, я вам сейчас скажу, что имел в виду этот человек. Нужно читать вот эти книги, нужно то, 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 нужна практика. Он практикует, он знает, вы не практикуете, не знаете, вам нужно еще объяснять. А потом говорит, вам хочу с вами наедине поговорить. О чем он хотел спросить? Ну, ничего такого духовного, у него сын просто уехал в Америку. Уехал в Америку и пропал. И он посчитал, что наверняка я обладаю каким-то третьим глазом. И спросил, что там с моим сыном скажите в Америке, когда он вернется. Я не хотел его расстраивать. Сказал, ну он разочаруется и скоро вернется. Вот как только холодно станет, вернется. Он и вернулся, когда холодно стало. Еду я в метро, и какой-то человек ко мне подходит. Здравствуйте, за руку меня, спасибо. Я только присмотрю, кто такой. Преподаватель, кажется, это тут институт. Да, мой сын вернулся, как вы предсказали. Как похолодало, сразу вернулся, вот сидит, говорит, видите, вот все, теперь мы вместе, бросил свою Америку, разочаровался, все, все, спасибо большое. Ко мне в институт приходите, студент, говорит, все группы открою вам. Сейчас они запрещают Хари Кришна, например, в Казахстане, не то, что запрещают, но препятствуют. Сейчас нет такого запрета, закона нет такого, конституция не позволяет. Но они препятствуют всеми силами. При этом я проповедую в министерствах, всей элите, богатым людям во всех республиках. Меня лично знают. Даже в Минске, когда запрещали Хари Кришна, закрывали храм, я в палате депутатов давал лекцию в это время. То есть знания они принимают, видите, что происходит? Они просто Хари Кришна ассоциируются с какими-то людьми глупыми, которые с бубном ходят и все бросают после этого, ничего не хотят больше. То есть у них нет потом ни профессии, ни семьи толком не будет, ничего, ни денег. Все это, считай, конченый человек будет в материальном смысле. Это еще 90-е годы настроение было, когда мы на самом деле все бросали, уходили в ашрам все. И так это появилась эта вот антисектантская сила сформировалась в России. А сейчас мы говорим, что да, это Хари Кришна, но Хари Кришна есть монашеский образ жизни, есть другой. И то, что вы видите в храмах и на улицах, это монахи. Не надо бояться. Но мы с вами, люди в миру, мы должны знать, как развивать сознание Бога здесь. Мы начинаем объяснять те и другие вещи, а они соглашаются, в принципе. Люди все индивидуально хорошо понимают. Целые центры к нам присоединяются и хотят принимать руководство. Целые центры присоединяются и просят, дайте нам руководство, дайте нам руководство. Они обращаются к преданным. Так Прабхупада и говорил, я уже сколько раз это вижу среди ученых и где-то еще. Я всегда вспоминаю, что Прабхупада говорил это. Говорит, настанет время, когда ученые мира придут к вам, будут задать вопросы, вы будете отвечать на их вопросы. И это время так и приходит, так и наступает. В Владивостоке был зал 1000 мест полный. 3 дня. Полно народу было в Владивостоке. В прошлый раз туда приезжал, был 450, зал полный. Сейчас уже 1000 и больше стало в 2 раза людей, которые интересуются. И каждый год это происходит. Все наращивается. Как лесной пожар, об этом говорил Прабхупада, что в России как лесной пожар будет распространяться. Так и есть. Плюс 12-й год еще стимулирует людей. Так что самое время проповедовать, не упускайте шансы. Все, что вы понимаете, рассказывайте другим. То, что не понимаете, скажите, я это еще не понимаю. Не водите люди за нос. Но то, что понимаете, рассказывайте, что вам в сердце попало, рассказывайте об этом. Календарь что? Он кончается уже, все. Он уже ничего себе не представляет. Календарь уже кончился, можно сказать. Почему закончился? Время пришло. Вот в конце 2012 года календарь мая заканчивается. Будет новый календарь, начнется. Календарь. Ну, год прошел, новый же календарь нужен. Ну, у них тоже так же. Дадут новый календарь и улетят обратно. Цивилизация майя. С планеты Нибиру, говорят. Которая сюда приближается. Скоро увидите ее на небосклоне уже. Даже днем будет видно. Как второе солнышко. Его уже видно с Южного полюса хорошо. Эту планету. Через буквально год с небольшим уже, даже меньше уже можно будет видеть его. Ученые трясутся все не на шутку. Очень как бы близко и может быть даже прямое попадание в планету не считают. Они так думают. Хотели же ее сбить боеголовками ядерными. Ученые предложили сбить эту планету. Но потом кто-то сказал, ну а откуда мы знаем, куда осколки полетят? Представьте, насколько глупые ученые. Они вообще ничего не знают. Даже куда осколки полетят, понятия не имеют. На всякий случай сбить, потому что вдруг на нас. Мы не знаем, куда полетит. Они ничего не знают. В таком мире мы живем. Таким людям мы доверяем, представьте. Такие люди руководят нами. Поэтому у них своя правда, как сказал Гопал Кришна Госвами, у нас своя правда. Наша правда Шримад Бхагаватам, а у них комсомольская правда. Хари Кришна. Шишагор Нитай Ки Джай, Шила Прабхупада Ки Джай, Гуру Примананды.